Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, декабрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Влад пишет: утречко, Алексей, на Москву надвигаются морозы до минус 28. К вечеру придут, обещает нам Леха. Прекрасного пятничного утречка, Россия, пишет Александр. Вчера новость была про это, пишет Олег, про морозы. И говорит, что Влад опоздал. Ну, как опоздал? Пока не пришло, не опоздал, получается, поэтому ждем. Доброе утро, пишет Ники, доброе утро. И Андрей пишет: доброе утро. И Антон пишет, что щит Родины. Российские ракетные войска, он так вот пишет. С днем, рвисет! И мы все вместе говорим: ура, ура, ура! Естественно. А как и по-другому, в конечном счете? Если бы не РВСН, то где бы мы с вами были, дорогие друзья? Где бы мы с вами были? И были ли? Самый главный вопрос. Подозрительно свободно на дорогах корпоративы, что ли, пишет Макс. Да, Макс, не знаю. Я действительно сегодня хорошо доехал. Так вот, 4 балла в данный момент в Москве. Но я думаю, что это обманчивое ощущение. Ближе к вечеру вам покажут все, на что способны. Ну и самое ужасное сейчас, конечно, вот по моему ощущению, это что происходит в субботу. В субботу лучше не выезжать. Потому что в субботу все едут покупать себе, ну как себе, всем своим любимым всякий мусор, который будет потом долго лежать и, значит, мешать. Ну, знаете, да, уродливые галстуки, дурацкие ремни, дебильные рубашки, вот. А мужики, наверное, ничего не дарят, да? А, ну как же, подождите, цацки, все эти кольца, все эти, как их называют, в уши-то вставляются. Как называют, в уши вставляют, которые... А? Не, ну да-да. Значит, серьги вот эти все, камни какие-то, ну вот это вот все чисто как сороки. Вот детям что-нибудь пластиковое, большое, разноцветное, потому что все остальное пластиковое, большое, разноцветное уже неинтересно детям. Каждый день нужно покупать что-то пластиковое, разноцветное детям. Ну, вот это вот все. Вот это вот все. Клипсы, может, пишет Александр. Может, и клипсы. Вот эти вот все. Воду ароматизированную, которую на себя льют, будут люди покупать. Вот это вот. Лить на себя литрами, да? Вот это вот. Праздник же большой. Ну, это не про РВСН. РВСН с праздником! Юрия 2, мы тебя помним и любим, пишет кот. В уши, беруши и лопоушники, пишет Ники. Определяйте тему скорей. Значит, если ни о чем, пойду архив слушать. Да идите, Антон, слушайте архив, какие проблемы. Есть люди, которые застряли в прошлом, и они слушают прошлое. Пусть слушают прошлое, это, в общем-то, не проблема. Вы знаете, ладно, есть люди. Есть некоторые такие СМИ, которые в прошлом застряли. Ну, знаете, вот так вот. Бывает, включаешь кого-нибудь из коллег, а они такие раз с какими-то формулировками. Ну, чисто 90-е у них до сих пор. Чисто 90-е, они никак не могут продвинуться дальше, у них не получается. А мне завтра ворота на гараже переваривать, поломался, пишет Андрей. Подозрительно свободно от Красногорска до Солнцева за 1.5 часа, при этом что без пробок 40 минут. Это вообще свободно, пишет Виктор. Так, значит, противник, Алексей, противник потребительских подарков, пишет Александр. Александр, я вообще противник подарков, которые никому не нужны. Я вообще противник вещей, которые никому не нужны, в принципе. То есть, если что-то кому-то действительно нужно, это просто надо купить, вот, если есть деньги. А если нет денег, тогда накопить и купить. Ну, а если нужно срочно, к сожалению, больше нет никаких вариантов, ну, тогда ладно, кредит, но хотя это очень плохо, очень плохо. Вот, потерпеть лучше и купить. Вот то, если что-то реально нужно. Но я не верю, что что-то реально нужное дарят на Новый год. Вот такого практически не бывает. Либо кто-то подверстывает под Новый год или какой-то другой праздник что-то под, значит, дарение чего-то очень нужного того человека, который... Ну, зачем ждать, я не понимаю. Надо сразу дарить. Вот это... Ну, знаете, даже, может, вы когда-нибудь сталкивались. Вот это вот пока, значит, туда не заглядывай. Почему? Где-то за месяц до Нового года. Там тебе подарочек на Новый год будет. И ты месяц вокруг шкафа ходишь, потому что... Что же там, что же там? И за месяц начинаешь потихонечку из этого подарка, а там, наверное, какие-нибудь сладости, потихонечку есть. Потихонечку, чтобы никто не заметил. Иногда пол конфетки откусишь, так сложишь аккуратненько половиночку туда, чтобы... А потом тебе дарят, и ты просто вот половину сразу вот этой вот шелухи всей выбросил, потому что ты уже съел. И думаю, ну и главное там вот актерское мастерство, типа, вау, да, вау. Давайте так, если есть подарок, дари сразу. Если есть нужда в чем-то, купите. Что за чепуха? А на Новый год надо друг другу дарить счастье, общение. Неужели я один только это понимаю? Там носочки шерстяные, пишет Андрей. Как же себя порадовать, пишет Кошек. Да вы, когда с утра встаете, глаза открываете, вот так вот, да, первый осознанный вдох делаете. Вот так вот, первый осознанный звук делаете. Естественно, это под мой голос происходит все, да? То есть я говорю там 8:05 в Москве, вы... Вот в этот момент вы должны понимать, что вы счастливы, потому что живой. Чего непонятного? Потому что все те, кто под 8:05 в Москве, не слышат 8:05, их нет уже, они мертвые. Вот им печально должно быть, но они даже погрустить не могут, понимаете? Счастье в том, что мы есть. Вот в чем счастье главное. А вы говорите, и это хорошо. Смотрел четвертую матрицу. Такая шляпа, говорит Вадим, прямо стыд. А она уже вышла, да? А что же, я схожу тоже, наверное. Или не ходить. Так отражаете вдох, как будто вдох через купюру, пишет No Good. Никогда не пробовал No Good, поэтому не могу сказать, могу только поверить на слово. Ужасно жаль детей, у которых ДР в конце декабря. Это тебе подарок и на день рождения, и на Новый год, пишет Виталий. Ужасно жаль детей, от которых родители откупаются подарками на Новый год и на день рождения, вместо того, чтобы любить своих детей, интересоваться ими. Понимаете? Я не могу сказать, что в детстве мне дарили очень много всяких разных подарков. Но я всегда был, так скажем, полон общения со своими родными. Поэтому я с родителями общаюсь, а не жду от них подарков каких-нибудь. Понимаете, какое дело? Ведь самый главный подарок... Вот че такой умный с утра, я не понимаю, да? Самый главный подарок, дорогие друзья, который нам подарили родители, это наша жизнь. А? Ну почему такой умный? Скажи мне, пожалуйста. Почему не все такие умные, как я? Вот скажи мне, пожалуйста. Как так может быть? Не знаю. Загадка. Загадка. Значит, если я... Радио не работает, только YouTube, пишет Дмитрий. Да, ну не может быть. Как-то... FM не работает? Вот там можешь проверить, там у нас есть этот... Проверь, брат. Если не работает, тогда вы знаете, куда идти. Надо идти сюда. Проснулся, счастье. Конечно, отстаем. Толерантности не хватает, пишет Леха. Чука, при чем здесь толерант? Подарки — это выражение эмоций и проявление внимания к близким, пишет Красногорочка. Нет, нет, друзья, нет. Товарно-денежные отношения никак не проявляют вашего отношения к близким. Они лишь показывают широту и глубину вашего кармана и наполненность этой широты и глубины. Понимаете? Именно поэтому мы видим богатых некоторых детей, некоторых родителей богатых, которые со всей очевидностью пытаются на себя обратить всяческое внимание своих родителей и окружающего мира, хотя, казалось бы, у них все есть. Нет, друзья, денег недостаточно. Воспитание – это нечто большее, чем подарки. И внимание свое надо проявлять участием. Участием. А иначе, понимаете, все бы проститутки очень сильно бы дружили и строили бы крепкие отношения со своими клиентами. Не поняли сравнение? Пожалуйста. Там участие проявляется в форме денег. Вот. И не более того. Но товарно-денежные отношения – это товарно-денежные отношения. А реальная дружба, любовь, вот, участие, это не измеряется деньгами. Но если есть деньги, то можно и потратить. Но это лишь как маленькое дополнение. Ну, просто вот, почему бы не осуществить какое-то свое желание или желание близкого тебе человека, если у тебя есть на это средство. Допустим, у него какое-нибудь дурацкое желание. Это какое? Какое, может, дурацкое желание? Вазу хрустальную он хочет. Ну, не знаю, часы он хочет. Машину он хочет. квартиру. Ну, и, ну, если прям много денег, ну, ну дай. Ну и что, какая тебе разница? Все равно помирать. Ха! Какая тебе разница, да? Но это все не главное. Нет, это не может быть основа, это не базис. Иначе это эскорт, это, не знаю, купля-продажа. Все работает, работает все, мне говорят. Это по поводу радио, я понял, спасибо большое. Пора продавать курсы психологии в Инстаграм, пишет Сэмпер. Это не психология, Сэмпер, по-честному, если. Это трезвое отношение к жизни, на мой взгляд. Давайте, я бы назову это, как это, что-то, канал трезвомыслия назовем. Это трезвое отношение к жизни. Понимаете, в чем дело? Против вас, против каждого из вас. Слабых людей. Я тоже слаб, не буду скрывать. Вот. Против вас работает огромная медийная, индустриальная и маркетинговая, да какая угодно машина, рекламная машина. Вот она против вас всех работает. Вот. Чтобы когда-то осознать, что вам реально нужно, а чего вам и не нужно, может уйти вся жизнь. А может быть, и всей жизни не будет хватать на то, чтобы понять, что нужно, а что не нужно. Именно поэтому зачастую мы делаем странные вещи, странные подарки, странные покупки, потом не знаем, как от этого избавиться, и вообще это все было глупо, и зачем мы это вообще делали. Русский, значит, трезвый, пишет Юрий Воробей. Правильно. Все на турнички. Я так считаю. Но если не на турнички, то на дорожки беговые там, ну как. Кому больше нравится. Когда уже мотоцикл будет, пишет Лимузин. У меня мотоцикл. Ой. Да, наверное, не очень это перспективное занятие, честно сказать. Я, когда начинаю выбирать мотоцикл, я всегда его стоимость начинаю приплюсовывать к той машине, которая у меня есть, и представлять, какую, как можно обновить этот автомобиль. Вот ничего с собой поделать не могу. Ну, то есть, ну, не впечатляет меня мотоцикл настолько, насколько автомобиль. Ничего не могу с этим поделать, понимаете? Поэтому, например, Формулу-1 я смотрю, а там MotoGP не смотрю. Я, кстати, думал, может быть, кабриолет. Вот кабриолет, вот эта идея на будущее. Кабриолет. Ну, просто, чтобы сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь. Ну, серьезно. Кабриолет надо взять. Хоть раз в жизни, мне кажется, любой мужчина должен иметь в своем распоряжении кабриолет. Вот это я вам навязываю сейчас абсолютно лживые, лживые цели. Вот. Потому что на самом деле нет такого, нет такой обязанности, и никто ничего никому не должен, и уж тем более кабриолет. Но я бы с удовольствием, если честно, вот признаюсь вам, признаюсь. Но поскольку я знаю, что никто мне никогда никакой кабриолет не подарит, ни из близких, ни из далеких людей, я бы хотел заранее сказать, что все вот эти ваши пены для бритья и носки не надо. Счастье общения. Счастье, дарите мне счастье общением. Все мои родные, близкие и далекие от меня люди. Счастье общения, пожалуйста. Не надо мне вот это вот все, вот это. Ситуативные подарки из разряда, а мы купили фарфоровую там статуэтку. Нет, я, мне ее некуда ставить. Вот коллеги с других СМИ тоже, пожалуйста, я вас умоляю. Один раз, правда, мне прислали букет из колбасы. Омерзительное зрелище, надо сказать. Но было ничего так, можно было и есть, по крайней мере. В принципе, я думаю, что еду дарить можно. Я бы, знаешь, чем ограничился? Икрой. Но и это тоже не надо. Вдруг это еще кто-нибудь траванется, вдруг она... Насчет вчерашнего утреннего происшествия у Белого дома тишина, пишет Ом. Абсолютная, Ом, абсолютная. Кабриолеты — это жесть. В Греции катался. Сгорели на солнце, как поросята в духовке, пишет Александр. Ибо не умеете, Александр, пользоваться кабриолетом. Это ведь вам только в кине показывают, что надо в солнечный день, когда солнце находится в зените, ехать с открытым верхом. С открытым верхом, уважаемый Александр, ездят вечерами в теплых странах. Вечерами, понимаете? Или с утречка, пока еще солнце не встало. А вот когда солнце в зените, верх автомобиля закрывается, чтобы не сгореть на солнце. И это знают все. Кто хоть раз пытался как бы изучить теорию кабриолета. Вы не изучили теорию, потому и сгорели. Понимаете? А мы-то теорию знаем. Нам-то все известно. Мы же будем отправляться на вечерний променад на кабриолете. Понимаете? Там крыша не закрывалась. А Тогда ладно. Когда перестанет икру есть ложкой, накопит на мотоцикл, пишет Пьес. Мне. Пьес, вы хоть в YouTube это пишите, чтобы другие видели, а то если я не прочитаю в следующий раз, никто и не увидит вашу классную смешную шутку. К кабриолету должна прилагаться секси-тёлка, пишет Игорь. Игорь, один знающий человек рассказывал мне, что секси-тёлки сразу прилагаются, как только у вас появляется кабриолет. Ибо нет ничего круче для тёлки, чем кабриолет. Ибо в нем можно сидеть, поднимать руки вверх, значит, да, пропускать воздух через волосы и делать у-у-у! Вот так. У-у-у! Чтобы все видели вокруг, что это кабриолет. Поняли? Еще есть вариант усеченный, это автомобиль с люком. Чтобы в этот люк вылезти, также обычно с бутылкой шампанского, неважно какого, все равно никто не разбирается. Ведь у нас думают, что просека это конкретное шампанское какое-то или вино там, но неважно. Они думают, ну так, просека это для них вот что-то важное. Это типа как белое сухое? Да, белое сухое, и давай выпьем. Ну не суть, вот любое вино ей даешь, она все равно не понимает. Главное не в тетрапаке, это не модно. Вот, любое шампанское, вот она вот должна вылезти в этот люк и вот так вот сделать. Ну, а, естественно, ехать в этот момент надо побыстрее, чтобы объем воздуха, который залетает в забрало, разрывал щеки. Вот. Ну, не сильно, но чуть-чуть. Просто чтобы было некое ощущение жизни. И следить за тем, когда майский жук залетит в рот. Ну, ладно, суть не в этом. Суть не в этом. И почему я так жесток к этим особам, которые любят так делать? Ну, во-первых, потому что это не, явно не леди делают, да? Мы ни разу не видели, чтобы королева Великобритании делала. Да? Вот так вот она делала. Ни разу мы не видели от королевы Великобритании такого в целом. Поэтому, что ж, надо учиться. А, да, вот мне сразу прислали фотографию, как девочки ездят на кабриолете. Покажешь? Вот здесь вот старый спайдер от Альфа Ромео, как я понимаю. Да, здравствуйте, не успел. О чем разговор, пишет Револьвер. Как о чем? О жизни, Револьвер. Королева просто не умеет отдыхать как следует, пишет Семпер. Да, они и одеваться не умеют. Почему она до сих пор не заплела себе африканские косички, да, королева? И почему она до сих пор не надела на себя оверсайз? Ходит в этих своих, да, костюмах да платьях. Ну что за безвкусица у них там в Великобритании? Давно должна была быть в кроссовках. А, да? Ведь они удобнее. Вот как девочки ездят в кабриолетах, видите? Им не сидится на месте, и обязательно нужно, чтобы конечности каким-то образом были за пределами самого кабриолета, за габаритами. Видимо, для того, чтобы в определенный момент одна из конечностей была срублена встречным автомобилем или что-то подобное. Ну, короче говоря, не знаю. А возможно, это легкий способ, так сказать, подсушить подмышки. Кто знает? Кто знает? Не знаю. Но все вот так почему-то делают. Тёлка должна быть топлес, пишет Игорь. Ну, если тёлка, то можно и топлес. Женщина, леди, дама на такое, конечно же, не согласится. Но тёлка вполне возможна. И волосы назад, в хорошем смысле, пишет Эдмон. Это обязательно. Значит, эти девочки называются девочки Ву. Что? Я такого и не знал. А, в смысле, у девочки вот этого, да? Катаем. Бывает, что ездит и топлес, пишет Б2А. Прекрасно. Наблюдать за таким одно удовольствие, честно вам скажу. Я поэтому не против. Я даже не против, если бы так ходили по улицам. Но прежде нужно, чтобы проходил четкий отбор. Потому что я помню вот это вот движение Фемен, да? Ну, 99% случаев без слез не взглянешь. Все-таки, мне кажется, нужен хороший отбор, прежде чем разрешается топлес ходить по улице. После того, как отбор пройден, да, а это должно быть строжайшее жюри, как мне кажется, жюри, да, и в этом жюри должны состоять, естественно, самые видные знатоки этого дела, ну, это я так намекаю тонко, вот, тогда уже можно. Если разрешение не получено, то тогда, извините, да, как только решилась на подобный шаг, сразу, я считаю, надо сбросить со скалы, либо там камнями, да, вот какие-то варианты есть. В цивилизованных странах, современных, есть какие-то варианты. Надо водить топлес QR-коды, пишет Чуха, а мужик сидит рядом и такой довольный из себя, даже не думает, что его леди вызывает впечатление дешевой и так далее, пишет Макс. Да откуда вы знаете, что он это не знает? Может быть, он как раз ее и, значит, взял для того, чтобы она его сопроводила в этот приятный вечер. Не завидуйте, в конечном счете. Топлес не только, но только... Ну, Игорь, перестаньте. Поясни, топлес, телку вылезла из окна и дорожный знак... А, помните? Одна топлес вылезла из окна и голову проломила об дорожный знак. Помним, где-то за границей наша какая-то. Наша какая-то соотечественница. Ладно, не верю, что ваша девушка не мечтает о маленьких приятных подарочках, пишет Красногорочка. Красногорочка, любая девочка мечтает о маленьких приятных подарочках. Но наша задача, мужская. Разрешите, отопью кофейку. Сейчас объясню, в чем наша задача. Наконец-таки вам объяснить, что основная цель всех маркетологов – это вы. Что основные покупки по картам своим и своих мужчин и из бюджета семейного, я имею в виду бессмысленные покупки, совершают женщины. Поэтому вся реклама практически заточена на женщин. Ну и вся вот эта индустрия на вас и работает. Почему? Потому что очень много женщин в мире домохозяйки. А это значит, что есть свободное время на то, чтобы смотреть всю эту чепуху. Вы жертвы пиара, вы жертвы маркетинга. Наша задача вас из этого маркетинга и пиара вытащить. Подарить и купить то, что нужно, и не покупать и не дарить то, чего не нужно. А нужно, давайте будем говорить откровенно. Вот зачем дарить дурацкий какой-то, там, я не знаю, дурацкие там, часы какие-то, кулоны, не знаю, еще что-то. Когда лучше подарить, знаете что? Вот вы сейчас все скажете «да», вы просто об этом не задумывались. Уборщицу. Пусть она приходит и убирает. Уборщицу пускай прибирает. Представляете, недорогое что-то, вот цацка какая-то. Она не нужна. Ни смысла нет. Цацка. Уборщицу. А? Классно, лучше. Повар. Хорошо. Вот цацки дорогие и бессмысленные. Тупость. Пускай за тебя все делают. Ты можешь вообще ничего не делать. Вот так вот лежать и кайфовать. Кайфовать, заниматься собой, понимаете? Вот, цацки это неинтересно. Дарить надо что-то, что улучшает жизнь человека и освобождает его время для занятий чем-то действительно важным и интересным для него. Чтение книг, да? Ну, например, прогулки, понимаете, да? Общение с детьми. Со своими, естественно, с чужими-то общаться нафиг они кому нужны. Все только делают вид, что им интересны чужие дети, да? Чужие дети никому не нужны. Вот. Шучу. Плойка пятая улучшает мою жизнь, супруга порадовала, пишет папа Санчес. Но вы же могли и сами, мы же понимаем, папа Санчес. Вы просто боялись себе позволить совершенно глупую детскую покупку, да? Что прославете потом, ну, вроде как, инфантилом. Но женщина вам разрешила быть им. Вот, я в этом смысле не стал ждать разрешения, просто сам взял, но четверку. И знаете что? Беда какая. Я вчера пытался найти хоть что-то поиграть, мне все надоело. Я теперь это все использую как видеоприставку. Вот все, то есть смотрю просто кино и все. А помните, одна девушка, ее шарф запутались в колесе с открытым верхом. Прослушивание программ, да, спасибо. QR-коды со вчерашнего вечера называются вездеходами, с моей подачи. Где забрать кружку, отговорит Москва, пишет Игорь. Не знаю. Игорь, тут надо понять, кто вам пообещал кружку. С того и требовать, понимаете? Леха, подари плойку, братан, пишет тот самый. Не, братишка, сейчас не могу. А, извини, связь... А, новости, извини, потом вернемся к этому разговору. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот Елена написала вот мне в Телеграм, где живет ведущий. Кстати, кто пишет Телеграм, имейте в виду, вы пишете просто мне сразу, то есть... Никто, кроме меня, это не может прочитать. Это если на Ютьюбе вы возмущаетесь в третьем лице обо мне. Тогда... Ну ладно, окей. Елена пишет, где живет ведущий? В своем мирке? Какая уборщица? У половины россиян нет сбережений вообще. Он о чем? Ну, перефразирую. Ты где живешь? Значит, ну, в смысле, вы где живете? Мы же все люди культурные. Значит, рассказываю. Я, конечно, живу в Москве. И это первое. Отличие от всей России, безусловно. Во-вторых, надо сказать, конечно, буду откровенен, не бедствую. Но дело-то не в этом. Дело в том, что я знаю, что люди дарят друг другу, например, айфоны новые. Ну, вот новые айфоны дарят, типа, с Новым годом, вот тебе новый айфон. А он стоит, ну, 150 тысяч. А 150 тысяч, если уборщица будет приходить раз в неделю, то, может, на год и хватит, да? 150-то на год-то хватит, наверное. Раз в неделю, если она будет приходить. Ну, сколько в неделю? Тысяч пять, наверное, стоит, да? Ну, примерно. Тысяч пять, наверное. 5 на 4, значит, 20. Да, 20 в месяц примерно. 20. Ну да, почти на год хватит. Можно же сторговаться еще. Какую-то неделю можно и самому там что-то подделать. Если соблюдать порядок, может, раз в две недели может она приходить. Нормально, нормально, вполне. Вместо дебильного телефона, который ничем не отличается от предыдущего. Вообще ничем. Вообще ничем. У него быстрее процессор! Как будто вы им пользуетесь, этим процессором. Вы что, битки майните с этого телефона, что ли? Вы пользуетесь фотоаппаратом в нем, и все, и в соцсети вы заходите. Но в соцсети сейчас заходит любой. Любой говнофон, простите, за 5000 рублей. Вот любой он в соцсети зайдет вообще. Все, камера и экран. Что еще? Больше ничего. Где мне найти такого мужчину, который мне уборщицу подарит, пишет Анна. Вот, Анна. А такого мужчину нельзя найти сразу. Его надо воспитать. Когда вы встретили мужчину и начали с ним отношения, вы у него не просите дебильные подарки. Ну, не просите у него эти телефоны, цветочки эти никому не нужные. Бедные цветочки. Их сегодня срезали, завтра они умерли у вас на подоконнике. Вам почему-то было приятно, что они стояли у вас на подоконнике, мертвые цветы. Не надо этого. Не просите, не намекайте на это. Не покупайтесь на то, как другие глупые женщины выбивают из своих мужчин, потом этим хвалятся. Да? Не выкупайтесь на это. Говорите, ой-ой, молодец, молодец, какая ты молодец. А сами себе на уме, все. У вас есть цели. Цель номер один. Недвижимость. Цель номер два. Средство передвижения. Потому что если женщина хочет выглядеть красиво, правильно, а ходит она пешком, ей будет очень тяжело, ну, например, зимой. Вы хоть раз видели зимнюю красивую одежду? Давайте честно, вся зимняя одежда, она ублюдочная. Вся. Вся, потому что это все безразмерное, абсолютно. Значит, чтобы женщина выглядела красиво, она должна быть достаточно легко одета. Ну, по сезону не получится точно. Для этого у нее должен быть автомобиль. Конечно, желательно с водителем, но водитель это очень уже дорого. Соответственно, должен быть просто автомобиль, в котором она с кроссовок быстро переобувается на туфли, и тут же она уже в платье. Ну, как ты зимой будешь ходить в платье, вот если ты женщина? Как? Если только ты не на автомобиле и проходишь не 5 метров. От двери до двери. Все, больше вариантов никаких нет, да? Иначе ты просто отморозишь себе все, что можно отморозить, правильно? Соответственно, женщина хорошо может выглядеть только тогда. И если, когда у нее есть свой личный транспорт. Это цель номер два. Все. Цель номер три – это делегирование полномочий кому угодно, лишь бы не себе. Все, соответственно, уборщицы, няни, повара, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Выполнить все и сразу, наверное, не получится. Но, по крайней мере, попробуйте не тратить деньги на чепуху. И что-то из этого будет легче реализовать на самом деле, чем то, что вы реализовывали до этого. Ну, чем то, что вы пытались. Просто будет чуть-чуть легче. Чуть-чуть легче. Может быть, вы реализуете только один из этих пунктов. Может быть, два. Может быть, ни одного, но все равно будете двигаться хотя бы в правильном направлении. Понимаете? Надо хотя бы даже лежать в правильном направлении. Понимаете? Не то, что даже двигаться, но хотя бы лечь в правильное направление головой. Вот хотя бы. Это уже начало правильного. Да, верно говоришь, пишет Алексей. Вот. Потому что не зря же говорят, муж и жена, одна сатана. Вы вместе должны мыслить. Вместе должны мыслить. Ну и, естественно, самое главное, для чего вы вообще существуете вместе, мужчина и женщина, это, конечно, дети, да? Я вам сейчас сказал про материальные цели. Это все классно и хорошо, и здорово. И если вы сможете их реализовать, вам будет времени больше наслаждаться друг другом. Это прекрасно. Ну, а главная цель вашей встречи, это, естественно, чтобы вы продолжили свой род. Все. Вот она элементарщина-то какая. А вот эти все подарки, не подарки, мы съездили туда, мы съездили сюда, ну, съездили и съездили. Ну, расскажите нам еще раз, как интересно было в Турции, там, не знаю, all inclusive, вот вы увидели пирожки. Ох, да ладно, там, или... А мы вообще были на какой-то там горе где-то, да и что? Я был на какой-то где-то горе когда-то, ну, и что? И дальше что? А мы вот, вот мы вот там то-то, то-то. Ну, как дополнение, как приятный вариант разбавить действительность скучную чем-то интересным и новым, да, здорово. Но как что-то, что можно возвести в некую самоцель, ну, это, по-моему, странно. Понимание с возрастом приходит по поводу подарков от мужчин, пишет Анна. Вот, поэтому моя задача как можно раньше подарить это понимание людям. Да, возможно, сейчас некоторые, кто меня слушает, скажут, что я не прав. И скажут, что он такое говорит? Так мне хочется, и там вот начнется вот этот какой-нибудь поп-ит. Поп-ит это называется? Вот это вот что-то там. Какая-то резиновая хрень, которую вот... Или какой-нибудь спиннер какой-нибудь. Но это же, понимаете, это, ну... Что есть, что нет. Чепуха. Но это чепуха. Знаете, прикол? У меня есть знакомые, которые постоянно покупают новые часы. Ну, типа, новые часы вот эти вот, айфоновские. Ну, серьезно, они все время новые, типа, все, новые вышли, старые продаем. Вот эти я купил у Сергея Доренко, ныне покойного, за 100 рублей, по-моему, 100 или 200. Не помню, 200. Неважно, 100 или 200 рублей. Ну, так, условная цена, да? Чтобы не дарить, я купил. Вот они как выполняли все задачи, которые мне надо выполнить, если вдруг надо. Так и выполняют. Вообще ничем не отличаются от всех тех, которые есть у людей, вот новые там. Это второе поколение. Сейчас я даже не знаю, какое, наверное, десятое. Вот все задачи выполняют. Все задачи закрываю. Вообще все. Только не надо мне говорить, что «Да ладно, по твоим нельзя позвонить». Серьезно? Алло! Алло, как дела? Вы звоните в часы, да? Вы дебилы, да? Ну, правда. Ну, хоть раз видели такого, который... Ну и чё, рассказывай? Вот это в руку себе говорит. Ну, это просто ужасно. Это даже катастрофичнее, чем вот что-то торчащее из уха до рта. Вот знаете, вот такое раньше носили. Так нажимали. Да, сейчас, секунду. Алло, да. Хотелось прямо дать за трещину. Такое, вы знаете, вот как в фильме... Как Безруков в фильме «Ирония судьбы 2». В принципе, недоразумение весь фильм. Вот. Ну, еще и недоразумение в ухе Безрукова там. Но Безруков талантливый очень человек. Я не хотел бы ругать Безрукова. У меня жена вообще ничего не просит. Я сам. Я каблук, если что. Купил квартиру, двое детей, кайфуем. А вот еще тусили 2 месяца в США, пишет тот самый. Классно. Тот самый, это классно. У вас мудрая жена? Вот, она мудрая. Я звоню на часы, очень удобно, при быстрых переговорах. Стоит, правда, 10 тысяч, пишет Алексей. Симбиоз жлобства и расточительства, пишет Александр. Да нет, Александр, да нет, просто люди не понимают, что такое богатство. Люди думают, что богатство – это когда у тебя много цацок. На самом деле богатство – это когда за тебя выполняют твою работу. Любую. За тебя выполняют, а ты ничего не делаешь. Ты можешь заниматься, чем попало. За тебя пашут. Вот в чем весь смысл богатства. Не ты работаешь, а на тебя работают. И за тебя работают. Вот в чем смысл. Вот когда человек финансово состоятелен. Когда за него работает другой. Чего непонятного? А он получает максимум выгоды от этого. Это же капитализм, это же основы капитализма. Как вы этого не знаете? Как вам не стыдно вообще? Да? Просто это надо знать. Ну вот. Понимаете, почему английская королева? Ну, потому что... не потому что у нее дорогая брошь вот здесь. Да? Ну, а потому что у нее есть человек, который отвечает за туфли, другой за костюм, третий за ее настроение, четвертый за там, гигиену, пятый за здоровье, шестой за еду, седьмой за автомобиль, восьмой за бассейн. Вот понимаете, в чем дело? Ей ничего не нужно делать, кроме того, чтобы быть королевой. Она занимается только своими обязанностями прямыми, которые не может выполнить какой-нибудь садовник. Вот. И тем, что ей интересно. Вот говорит, королева любит покататься на машине. Серьезно, она любит по своим там территориям прокатиться на машине. На каком-то Rolls-Royce старом достаточно. Ну, он от этого в цене не теряет, а наоборот приобретает. Но суть не в этом. Она любит покататься. И вот катается. Ну и прекрасно. Ну, если любишь покататься, иди покатайся, пока все остальные на тебя пашут. Пока все остальные гнут спину и восхищаются тобой, какой ты потрясающий человек. А ты катаешься, ну и хорошо. В этом и есть смысл богатства. Как это непонятно? А все думают, что смысл богатства — это купить последний телефон, понимаете? Это обманка. Вы не можете быть богатыми людьми именно потому, что вы тратите на чепуху. Как это объяснить? Даже те, у кого хоть какие-то деньги появляются. Ну, понятно, что у кого-то вообще никакие не появляются, и все. На Ягуаре она катается, пишет Алекс. Ну, может, и на Ягуаре, Алекс. Я думаю, что и то есть. У королевы есть целая страна, которая на нее работает, а иногда и несколько стран, пишет Илья Сергеевич. Вот-вот, Илья Сергеевич. Тут-то и оно, вот понимаете ли. Вот здесь вот-то все и кроется, а не в цацках. Цацки — это приложение. Это так. Это как раз-таки для людей, которые не могут понять истинную ценность положения, да, и в чем заключается истинность богатства и бедности. Они, вот им нужно показать какое-то что-то. Вот у меня самый большой камень, он самый дорогой. О, у него самый большой камень, мой камень намного меньше. Значит, он богаче меня. А на самом деле нет, не поэтому. На самом деле, потому что ты в услужении у этого человека, он богаче тебя. И таких, как ты, 10, 20, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы, а то и миллиарды. Ты ему служишь, ты на него работаешь, ты свое время тратишь на то, чтобы этот человек становился богаче. Вот в чем истинная соль. А не потому, что у него там как-то из металла и камней что-то на голову надели ему. Вот. Вот истинная логика вещей и причина, начало и конец, понимаете? Так что вырвитесь из этой логики, когда вы думаете, что если у вас много вещей, вы богаты. Нет, если у вас много вещей, вы просто захламились, дорогие друзья. Кто королеве подарил бусы из жемчуга и шапочку, пишет Юрий Воробей. Привет, дорогой Алексей Дед Мороз. В этом году я вел себя очень хорошо, и поэтому надеюсь, что ты сделаешь мне хороший сюрприз. Говорят, что лучший подарок для мужчины, который в душе ребенок, это PlayStation 5, пишет Бон Джови Джон. Серьезно, вы меня просите подарить вам PlayStation 5, что ли? Смешно. Бомжи самые богатые люди, пишет Смит. Бомжи хороши тем, бомжи еще некоторые говорят, ну, бездомные, люди, отказавшиеся от финансового блага, хороши тем, что они, в принципе, выпали из системы. И поэтому и этой системой их измерить нельзя. И они выглядят как люди свободные от капитала, якобы, да? С другой стороны, даже в любой бомжачьей компании все равно будут действовать все те же самые законы и иерархии, которые действуют в любой другой общности. То есть среди бомжей все равно будет лидер бомжей. Все равно будет альфа-бомжей и омега-бомжей. Всегда так было, есть и будет. Все равно будет бомж, который распорядится, кто куда пойдет. И все равно будут бомжи, которые пойдут по распоряжению того бомжа, который распорядился, куда пойдут те бомжи, которые ходят, когда он распоряжается. Всегда в обществе есть иерархия. Именно поэтому я считаю, что все те, кто говорят, что они иерархичную структуру общества могут разрушить, либо вешают лапшу на уши, либо действительно супергении, и каким-то образом они смогут преодолеть саму природу человека, суть его. То есть, когда мне говорят, что все будут равны, я все время хочу добавить, ну, кто-то же равнее все равно будет, правильно? Кто-то же будет все равно следить за тем, чтобы все были равны. И если вдруг кто-то не равен, он же будет того, кто из этого равенства выпал, как-то возвращать в это равенство. Кто-то же надзорным органом или надзорным человеком, кто-то будет же осуществлять этот надзор, кто-то же будет осуществлять функционирование этой системы. Он же от этого получит какие-то все-таки дивиденды или нет? А еще мы все работаем на Google, Facebook и Apple и находимся у них в услужении, пишет Илья Сергеевич. Это абсолютно точно, нет никаких сомнений. Можете просто зайти и посмотреть время, потраченное на соцсети в своих телефонах, ну, в смартфонах, и убедиться в том, что вы есть товар. Ваше внимание постоянное, вы это товар. Чем больше вы тратите своего внимания на всякую шелуху, тем больше с вас могут заработать те люди, которые в эту шелуху вставляют рекламу собственных ненужных вещей, которые вы потом покупаете, и от этого они становятся богаче, и в их услужении появляется больше людей. А вы становитесь беднее, потому что вы купили навязанные вещи вам с навязанной ценностью этих вещей. В общем-то, миром правит тот, кто умеет создать иллюзию ценности вещей, которые на самом деле никому не нужны. Вот и все. Если я могу вас убедить в том, что вам очень сильно нужно быть в соцсетях, а если тебя нет в соцсетях, то тебя нет и в жизни, то я уже тебя обошел на повороте. Если я эту мысль посадил в твою голову, и ты ей живешь. Да, но перед Богом все равны, пишет АМС. Перед Богом, конечно, все равны. Но Бог – это тоже иерархия. Потому что мы перед Богом все равны. Ну и плюс не забывайте, что у Бога, может быть, по его воле, а может быть и не по его воле, это надо разобраться, все равно есть проводники его мыслей, воли, слов здесь на земле. Обычно таких людей называют, ну, там, по-разному, смотря какой бог или боги, пантеон бывает. Их могут называть жрецами, их могут называть колдунами, их могут называть священниками, их могут по-разному называть. Но заметьте и обратите на это внимание, что эти люди обязательно появляются везде и всегда. Это такие специальные переговорщики в вашем диалоге с Богом, чтобы, не дай Бог, вы Богу что-нибудь неправильное не сказали, а Бог вам что-нибудь такое не ответил, вот, ненужное вам. То есть это люди, которые вам помогают в этих переговорах. Ну, такой, знаете, нотариус в каком-то смысле, когда вы заключаете некий договор. Хорошо, о том, что всегда есть кто-то равнее, написано в книге «Скотный двор». Рекомендую, пишет Андрей. Спасибо большое за рекомендацию, но когда я даю цитату из «Скотного двора», в общем-то, наверное, можно предположить, что я ее уже, эту книгу, прочитал. Но спасибо большое, Андрей, за рекомендацию. Пока есть ответственность, люди будут искать, на кого ее возложить, поэтому будет неравенство, пишет Маугли. Так, мораль. Надо стать тем человеком, который сам впаривает шелуху, пишет Дмитрий. Ну, для начала надо перестать быть человеком, который эту всю шелуху, эту мишуру всю эту, да, вот эту, ну, он в нее не верит. Он пропускает ее мимо себя. Человеком, который может реально оценить, что ему действительно нужно, а что ему не нужно, что навязано ему. Это для начала. Это называется критическое мышление, кстати. Ну, то есть, подойти к тем вещам, которые мы делаем постоянно изо дня в день, к вещам, которые мы покупаем, к неким актам, которые мы совершаем каждый день, с аналитической точки зрения, и понять, что вообще происходит, почему мы делаем так, а не сяк, почему мы покупаем это, а не то, почему мы тратим здесь, а не здесь, понять, что нам нужно, а что мы делаем автоматически, да? Побороться с этим автоматизмом. Это должно быть то самое критическое мышление. Это и развитие его и есть. Ну так, оцените себя, посмотрите. Хотя бы произведите элементарный расчет того, что вы где тратите и где вы приобретаете. Что вам приносит деньги, что из вас деньги высасывает. Что из того, что высасывает деньги, вам не нужно. Вы удивитесь, но, наверное, многое вам действительно будет не нужно. А не потратил, считай, заработал. Священник, нотариус, это сильно. Спасибо за адаптацию, пишет 101-й канал. Ну, в каком-то смысле. Я не хочу обидеть священников, жрецов и всех тех людей, которые помогают нам настроить диалог между нами и Господом. Но в целом, то есть, это посредник такой, знаете. Потому что, а вдруг мы неправильно говорим. Хотя вот, например, в христианстве все сказано, как правильно молиться. Есть Нагорная проповедь Христа. Она отчасти посвящена именно этому, собственно говоря. Молитва, данная в Нагорной проповеди, это есть единственная молитва, которую сам себе Иисус Христос и всем нам заповедовал правильно произносить и вот так вот возносить ему молитву. Все. Ну, примерно так. Блаженные нищие духом. Ну, и дальше можете продолжить, ибо их Ну и так далее. Похоже, половина народа взяла 2 недели отпуска, очень свободно на МКАД, пишет Иван Грейт. Возможно, возможно, Иван Грейт, и может быть и хорошо, но я сомневаюсь в этом. Посмотрим, что будет вечером на дорогах. А зачем вам BMW? Купите «Жигули», пишет Света из Москвы. Свет, хорошая попытка, но нет. Потому что BMW комфортный автомобиль. Понимаете? Мне на нем комфортно ездить, и я на нем езжу. Это хороший автомобиль. Все. Вот. От того, что я куплю «Жигули», я богаче или беднее не стану вообще ни разу. Более того, автомобиль можно всегда воспринимать как нечто ликвидное. Ты купил автомобиль, ты продал автомобиль. Автомобиль, который я покупал, ну, особенно если в современной России, в 2014 году, сегодня можно продать дороже с его пробегом. Вот, с его годами, со всеми теми бедами, которые с ним случались, маленькими, но тем не менее, его можно продать дороже, чем я покупал. То есть, в рублевом смысле автомобиль ликвид, и еще и актив. Даже не пассив, а актив. Он еще и зарабатывает, стоя на месте. Это поразительно. Но это так. В современном мире, в современной России это так. Да, в долларовом эквиваленте это не так, но я и не в долларах живу. Имеем это в виду. Поэтому пример с автомобилями не совсем актуален. Я бы с вами согласился, может быть, года 4 назад. А теперь я с вами согласиться не могу, к сожалению. Теперь я вижу, как люди покупают автомобили, катаются на них, через 2-3 года продают их на 1-2 миллиона дороже и покупают еще новые автомобили. Вот что я вижу сейчас на рынке автомобильном. Ну, нет? Не так! Эти рубли сильно дешевле, чем те старые рубли, пишет Ники. Да, но какая разница, я же автомобиль-то за рубли покупаю все равно. Здесь и сейчас. Так и iPhone новый отличается от старого хорошим дисплеем и новой камерой. Да, но попробуйте его продать дороже, чем купили. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь смог продать телефон дороже, чем купил. Никогда такого не видел. Его продают потом как хлам, как металлолом. Вот и все. То есть нужно еще иногда следить за рынком, как бы вот ликвид, не ликвид, продали, не продали. Вы говорите, ну нет, относительно доллара-то он автомобиль дешевеет. Ну, понимаете, в чем дело? Вот ваш iPhone, он еще и относительно рубля дешевеет. Вот же ж поразительно. И он дешевеет настолько быстро, что это какой-то ужас. Поэтому автомобиль – это довольно комфортно, это удобно. Автомобиль – это возможность не тратиться на теплые зимние вещи, можно кататься на нем. Автомобиль многое решает в жизни, на самом деле. Если без приколов вот таких и без подколов всех остальных, автомобиль сильно, сильно улучшает жизнь. Вот у кого был автомобиль, и вдруг его не стало, он знает об этом. Комфорт другой, понимаете? А если уж у вас есть недвижимость, подземная парковка и автомобиль на этой подземной парковке, и возможность парковать автомобиль где-нибудь на работе, желательно на подземной парковке, тоже с отоплением каким-то маломальским. Ох, это прям совсем хорошо. Остается только водителя нанять и прям благодать, благодать. В Германии многие бюргеры понтуются достатком, содержа автомобиль Ниву, пишет Маугли. Да, я вообще не представляю, как без машины можно жить, пишет за плинтусом. Правильно. Другое дело, когда это покупается на последние деньги, и потом невозможно это обслуживать. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, декабрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Илья Сергеевич говорит, а вот видеокарты можно продать дороже, чем купил. Если на айфонах майнить начнут, тоже цена вырастет, пишет Илья Сергеевич. То что да, то да, но пока нет. Написал мне некий Баратов. Вот и пошло виляние хвостом. Эх, Алеша, такой типа сверху на меня смотрит. Ну ясно, как воодушевленно говорил про потребление, но здесь вы пытаетесь употребить слово матерное, да? Ну то есть вы такой эвфемизм применяете. Сейчас, Ренат, разложим по полочкам вам, что ж делать с вами. Объясняешь Ренату, говоришь, комфорт жизни надо себе организовать, а не цацки покупать. Дальше человек спрашивает меня, некоторые, ну, вот, и слушательница, говорит, зачем тогда надо покупать «Ладу», а не «БМВ»? Что я могу сказать? Такой, так вопрос может поставить человек, который не ездил, видимо, ни на одной, ни на второй машине. Ему нечего сравнивать просто в этой жизни. Это первое. Второе. Конечно же, автомобиль должен быть это качество и кайф, и удовольствие от жизни. Каждый человек, у которого был автомобиль и у которого его не было потом, или сначала не было, а потом был, он знает, что дает, какие преимущества автомобиль. Дороже ли это, чем не иметь автомобиль? Вообще, да, дороже. Но есть ряд преимуществ. Первое. Ты будешь чистый. Чистый. Понимаете? Потому что по грязи не надо ходить ногами. Ты чистый. Это первое. Второе. Ты не потный. Потому что ты сидишь в своем автомобиле спокойно. Из точки А в точку Б передвигаешься. И тебе не надо бежать по эскалатору вверх, вниз. Стоять с людьми рядом. На тебя не будут дышать. Третье. Меньше возможность, ну, это вот сейчас пандемия только выявилась, раньше никто об этом не думал, заразиться в своем автомобиле, потому что ты там один, а не десятки людей вокруг тебя. Логично? Логично. Четвертое. Отвезти детей в детский сад. Ну, так, к примеру. Удобнее на автомобиле или удобнее на метро, например, или на автобусе? Я думаю, ответ очевиден. У автомобиля есть ряд преимуществ, которые дают комфорт жизни. Поэтому автомобиль, я считаю, вещью хорошей и правильной. И хороший автомобиль и покупку его считаю движением в нужном направлении, потому что это улучшает твою жизнь. Вот и все. Чтобы не ждать автобусы, не ездить на метро. Дорого это? Да, дорого. Улучшает жизнь? Улучшает. Так и уборщица дорого. Я вам секрет раскрою. И повар личный дорого. И вообще комфорт жизни – это дорого. Я же говорил о том, куда деньги тратить, а куда не тратить. Я же вам не сказал не тратить вообще. Так-то, конечно, если вы будете где-нибудь там ходить в каких-нибудь... В мешковине ходить и жить в лесах, питаться корой деревьев, ну да, это будет самый вариант такой, дешевый, да, безусловно. Я говорю о глупости человеческой, когда люди покупают то, что не меняет качество их жизни. И только не надо мне рассказывать, что как-то качество жизни меняется от того, что у вас был типа 12-й iPhone, и вы купили 13-й iPhone. Да? Это вот то же самое как раз. В автомобилях это можно сравнить с чем? Вот был автомобиль у вас, и тут произошел так называемый фейслифтинг. Ну, там, поменяли фары на нем. Знаете, бампер иногда передний меняют, задний. И такие, ну, все, ну, надо брать, старый уже ни о чем. Нет, у вас прекрасный старый автомобиль. Если вы за ним следили, и у вас все в порядке, он у вас прекрасный. Вы можете ездить и на этой серии этого автомобиля. Все остальное – это маркетинговые ходы. Ничего там нового особо не будет. Все равно будут педали, все равно будет руль, все равно будет двигатель, коробка передач. Все будет примерно так же. Ну, чуть-чуть, может быть, лоска добавят какого-нибудь, где-то что-то поменяют. Но это все мелочи. Если у вас хороший автомобиль – это хороший автомобиль. Если у вас плохой автомобиль – это плохой автомобиль. Ну, вы поняли. Так же и с телефоном, да? Не согласен, а все, авто все-таки ограничивать, с другой стороны. Дороги, парковки, налоги, штрафы и так далее. Это не ограничение. Пункт 13. Это сопутствующие сложности. Вот. Вы можете от этих ограничений очень легко отказаться, просто не ездить на автомобиле, вот и все. Это сопутствующие сложности. Для меня это авто, это мой домик. А когда домик всегда с собой, это очень комфортно. Там можно держать хоть смену обуви, большой зонт, куртку на случай смены погоды. Даже когда в аренду авто беру за границей, так же ощущаю, пишет Илья Сергеевич. Правильно, Илья Сергеевич? Я говорю, ну это комфорт, понимаете? Это как... Поэтому я говорю, автомобиль это удобно, свой транспорт, да? И квартира, там, не знаю, дом, это достаточно удобно. Дом будет тянуть из вас деньги? Да, будет. Много причем. Потому что дом надо обслуживать. Квартира будет тянуть из вас деньги? Да, будет. Даже личная недвижимость своя, которую вы купили, вы вот будете удивляться, за нее тоже нужно платить. Не все об этом знают. И потом такие, да как это так-то я вот? Это ж моя вот квартира, что это я за нее плачу-то? Вот так вот платишь. Но самое смешное, когда начинают удивляться. Не, я не понял, я землю купил, и что-то за нее продолжаю платить. Так это моя земля или не моя земля? Да твоя. Но налог ты будешь все равно платить. Значит, все равно деньги из тебя тянуть, естественно, будут. Всегда. Ну, так таков мир. Тут уж ничего не поделаешь. Если только ты не уйдешь куда-нибудь скитаться там, как Лыковы, где-нибудь, где тебя найдут через 50 лет, вот. Тогда да, тогда, может быть, у тебя и получится незамеченным где-то там что-то за... самозахват осуществить каких-то земель и чем-то там питаться. Парковки, обслуживание и так далее – это налог на комфорт, пишет АМ. Все верно. Все верно. А вот от того, что вы купили часы за 1,5 миллиона, или купили часы за 3 миллиона, или за 10, или за 3 тысячи, ничего не меняется, потому что часы показывают одно и то же время. Знаете такую фишку? Поэтому я и говорю, цацки ничего не меняют в вашей жизни. Техника меняет, но не вся. Техника меняет, но не вся. Например, телевизор. У вас есть телевизор. Хороший? Да, хороший. Но у него нет подсветки. Например, какой-то, которую кто-нибудь рекламирует. Вот подсветка телевизора. Она вот там подсвечивает стену. И зачем вам подсвечивать стену? Что это меняет? Это дополнительная реальность. Чепуха. Это просто рекламный ход. Или этот телевизор тоньше еще на 3 миллиметра. И чё? Мой телевизор, который у меня есть, работает? Работает. Он выполняет задачи, которые перед ним стоят? Выполняют. Зачем мне телевизор на 3 миллиметра тоньше? Что меняется в моей жизни от того, что у меня будет новый телевизор на 3 миллиметра тоньше? Вот объясните. Ничего. Потому что это рекламный ход. Но вот другое дело, когда у тебя стиральная машинка без отжима и с отжимом. Когда у тебя стиральная машинка не только с отжимом, но еще и с сушкой. Вот это жизнь, да, безусловно. За такое стоит заплатить деньги один раз в жизни, да? И пока оно не сломается, этим со всем удовольствием пользоваться, конечно же. Потому что тебе не надо вручную ничего делать. Ты покупаешь себе время. Потому что машинка, которая моет за тебя посуду, это великолепно. Это великолепно, это прекрасно. Пусть моет ее. Очень хорошо. Была бы машинка, которая сама себе автоматически, шкаф, который складывает вещи, обязательно бы взял. Более того, я смотрел, есть такое вообще в мире или нет. Ну, кто-то пытался создать дрянь какую-то, ничего ни у кого не получилось. Но был бы шкаф, который умеет грамотно сложить вещи, развесить их, с удовольствием бы взял. Зачем мне складывать вещи и развешивать самостоятельно, когда я просто мог бы швырять в сторону шкафа, а он бы сам раскладывал? Очень хорошо. И если бы он еще что-то старое утилизировал, вот год не носишь, он просто его в пепел превращает и все. Было бы вообще уникально. Просто супер. Я бы за такой шкаф вот не пожалел бы больших денег. Серьезно. Хорошие деньги бы заплатил. Его просто не существует. Никто не может пока придумать технологию, по которой это будет работать. Это пока не работает ни у кого в мире. Было бы здорово. Чтобы шкаф леща давал за грязные футболки, пишет Панк 13. Зачем? Чтобы он ее выкидывал сразу в стирку, стирал. Пусть этот шкаф будет, это будет не просто шкаф, а что-то, такая вот станция, где все гладится, стирается и складывается. А, вот это будет, да, вот это песня, я понимаю. За такое не жаль заплатить большие деньги, потому что, почему? Потому что тебе ничего делать не надо, за тебя все делается. Туда кинул и забыл. Кайф. Ты время свое не тратишь на эту чепуху, все это перекладывать, складывать, вешать, гладить, переглаживать. Ну, это что это? А как же экономит время посудомойка, пишет АМС. Правильно, АМС. О чем и говорю. Пытаюсь людям, несознательным АМС, а мы-то с вами люди сознательные, как известно, донести эти вещи. А люди несознательные меня не понимают. Они цацки хотят, цветочки хотят, какой-то галстук себе там новый хотят. Чепуха, это все чепуха. Это потом, когда уже совсем денег будет много, купите себе цацки. Это последнее. Это когда не на что тратить. И такой, да что ж такое, на что же потратить-то? А давай купим себе вот такие вот огромные цепи золотые. Да, а где будем покупать? А давай купим у какого-то такого производителя, которого можно потом продать примерно по той же цене, что и купил. Потому что он выпускает коллекциями ограниченными и специально делает так, чтобы его вот эта вся продукция, она росла в цене. А, давай. Типа вложение денег в золото. Ну, типа того, в ювелирку. Окей. И пошел покупать. Понятно, не в переходе это золото ты покупаешь, а в какой-то фирме с мировым именем. Почему? Потому что ты потом это будешь каким-то образом продавать по той же цене, а может быть дороже. Есть такая фишка, люди некоторые покупают сумки. Вот сумки выпустили. Ну, да, есть производители дорогих сумок. Они их покупают, а потом продают дороже. Ну, как-то вот так вот, понимаете, потому что они в этих сумках разбираются. Они умеют, значит, каким-то дуракам продать сумки за очень большие деньги и даже дороже, чем они купили. Ну и хорошо. Те дураки, которые это покупают, это странно. А вот эти люди, ну, это такой у них бизнес. Я вообще не верил в робота-пылесоса, пока не дал ему убраться в квартире, пишет Алексей. Ну вот видите, Алексей, есть вещи, которые делают жизнь лучше, упрощают ее, помогают вам. Вот это подарки, вот это классно, понимаете? Хорошие ножи на кухню, вот это ценно. Потому что когда ножом плохим режешь, это раздражает. Вот просто раздражает, невозможно, ковыряешь, все давишь просто. А хороший нож, один хороший шеф-нож, решает столько задач на кухне. Если человек любит готовить, например, или хочет научиться, вот это подарок.
Ножи не дарят!
Да почему? Что за чепуха вообще? Чем вы живете? Что за мысли из ниоткуда вообще? Ножи не дарят. Берешь прям, купил и положил этот нож. Все, человек пользуется. И это удобно. Женщина ваша, если не своими руками там намывает эти кастрюли дурацкие постоянно, а у нее посудомойка. Вот это классно, понимаете? Вот это подарок. А не вот все вот это вот остальное. Упрощать жизнь надо человеку, давать ему возможность думать о чем-то другом, а не о том, как переложить трусы из одной коробки в другую, как там помыть очередную посуду, постоять возле нее, поплакать, постирать на руках пеленку детскую. Зачем это надо кому? Вот в этом направлении надо двигаться. Если будет такой шкаф, тогда и жениться не надо будет. Для демографии плохо, пишет Илья Сергеевич. Женится, я же еще раз говорю, никто не понимает, зачем женятся люди, что ли? Женятся только для одного люди. Все остальное выдумка и чепуха. Люди женятся только ради продолжения рода. Точка. Все остальное это полный бред. Дружить можно и не женясь. Не надо жениться для того, чтобы дружить. Мужчине и женщине, понимаете? Они могут быть друзьями и не жениться. И у них может быть там какая-то связь когда-то, а потом она вот не будет этой связи. Это вообще ни о чем не говорит. Не обязательно для этого жениться. Женятся люди для того, чтобы оформить свои юридические отношения, свое положение относительно капитала, совместно нажитого и несовместно нажитого. Свое право на собственность в случае расторжения брака. И для того, чтобы родить детей и оформить должным образом, юридически, право ребенка на собственность совместную и несовместную тех людей, которые решили продолжить свой род. Точка. Че тут думать? Все говорят, ну, может, не только родить детей. Ну, может, не только родить, не знаю. Можно в детдоме взять. Разные есть варианты. Значит, но смысл такой. Вот. Объединились, родили, взяли, как угодно, передали. Все, что наработали, заработали, все, что скопили. Знания, навыки, финансы, все вложили в ребенка, он пошел дальше. Потому что ты смертен, чего непонятного. Потому что ты не сможешь это держать в своих руках. Потому что кто-то должен прийти тебе на смену. И лучше бы, чтобы этот кто-то был роднулечкой твоей, понимаете? Рокровиночкой, значит. Но если не прямо по ДНК роднулечкой, то роднулечкой по душе, понимаете? У кого на цацке слабость, а у меня на хороший инструмент или инновации, пишет Караэт. Есть такое, есть. Хорошо, что вы признаете, что это слабость. Я тоже себе покупал. У меня 3 гитары. Вот зачем они мне были нужны? Ну, вот они вот стоят, эти 3 гитары. Ну, глупость, глупость. Ну, вот нравилось что-то. Я думаю, это от бедности. Я думаю, вот изначально, когда у людей что-то нет, вот, финансово, и вот им прям сразу все и везде хочется. Собственно, люди, которые стали богатыми в 90-е, сильно богатыми, да, многих из них мы видим там в новостях и так далее, они потому себе всякое такое и строят, и покупают, всякое безмерное, знаете, то, что им не нужно. У меня есть ощущение просто потому, что у них когда-то сильно вот не было, а им очень хотелось. Вот очень им хотелось, понимаете. Вот прям надо было. И вот они не могут уже остановиться, потому что вот так формировались их внутренние миры, так формировались их личности, да, вот в этой погоне за материальным счастьем и материальным благополучием, ну, то есть прям совсем, когда вот бархат, золото, какие-то вот придумки, уже фантазии не хватает, но надо что-то сделать, какие-то египетские пирамиды строишь у себя дома, ну, вы знаете, это все. Вот этот вот какой-то подражание ампиру зачем-то, ну, в своих квартирах. Ну, бывает такое. Приставки купил из детства все, осталось кабриолет купить, пишет Таспира. Из детства все. Да, приставку я купил, потому что я очень хотел приставку в детстве. Я вот, кстати, честно признаюсь. Вот я себе PlayStation взял, потому что я в детстве очень хотел, у меня не было. Комп был, вот я хотел приставку. Очень хотел. Всегда. Вот пришлось купить ее. Дурацкая покупка. Дурацкая. Не нужно это было мне. Вообще не нужно. Вообще не нужно. Ну, что ж. Я совершил глупость. Ну, хорошо, что эта глупость меня, по крайней мере, не разорила. Ну, хорошо. Главное понимать степень комфорта. Например, с машиной мне достаточно кондея, мягкой подвески и хорошей шумки. Так и катаюсь на 20-летнем американце, пишет папа Санчес. Абсолютно верно, папа Санчес. Главное, чтобы она не разваливалась, подходила вам по тем параметрам, которые вам нужны. И вот каждый, кто пытается вас упрекнуть в том, что у вас какая-то старая машина, есть более новая, ваша не очень хорошая, а вы считаете, что у вас хорошая и удобная для вас автомобиль, вы просто этого человека, который к вам приходит, посылаете в задницу, потому что вам удобно и вам хорошо, вам ваши задачи, которые вы перед собой ставите, эта техника выполняет. Все прекрасно. Я считаю, вот здесь, когда погоня идет за чем-то, да, вот непонятным, но это не нужно. Тоже хотел игровой ноут, через пару месяцев подумал, зачем? Одно утешает, работал на нем, и деньги отбились, пишет Андрей. Я так дачу купил, пишет Реут. Есть такое. Некоторые люди, например, хотят очень сильно дом. Знаете такое? При этом люди, которые хотят дом, могут не задумываться над тем, что такое жить в доме и чем жизнь в доме отличается от жизни в квартире. И чем обслуживание дома отличается от обслуживания квартиры. Просто человек не задается этим вопросом. Он живет светлой мечтой, что вот он сейчас заработает, построит или там купит себе дом, и вот он в этом доме будет жить. Не учитывая все сопутствующие проблемы, которые появляются. Вот, когда у тебя появляется дом. Я жил в частном доме со своими родителями, я знаю, какие есть проблемы у частных домов. Вот. И я знаю, например, точно, прям доподлинно, внутри, я это понимаю, что я бы не хотел решать такие проблемы на ежедневной основе. И поэтому я не очень-то стремлюсь к тому, чтобы купить или построить дом. Я думаю об этом, как многие из нас думают, но не очень стремлюсь, потому что я понимаю, какие есть факторы, которыми бы мне не хотелось заниматься, те проблемы, которые возникают. При жилье в этом доме. При этом я знаю и о проблемах, которые возникают, когда ты живешь в многоквартирном доме. Да, первая проблема – это соседство. И, в принципе, это и первая, и последняя проблема, которая возникает в многоквартирном доме. Вот. Дом – это бездонная бочка, пишет Валерия. За плинтусом говорит, например... Например, вы про дом говорите? Ну, например, приусадебный участок. Его нужно содержать более-менее в чистоте, да? Траву нужно все-таки как-никак когда-то покосить, да, если у вас травы много на участке, ну и много чего еще делать. Вот, где-то что-то подмыло, это надо подправить. Просто, когда ты живешь в квартире, ты отвечаешь за внутренние стены, только за стены внутри. А когда ты живешь в доме, у тебя есть еще стена снаружи, и не одна. И еще у тебя есть, например, крыша, ну, некоторые говорят, кровля, кому как удобно. Еще иногда у тебя есть подвал. То есть у тебя прибавляется плоскостей разных, за которые ты в ответе. Плюс еще участок вокруг, плюс еще забор вокруг этого участка. Ну, то есть у тебя есть дополнительная инфраструктура, и ее становится достаточно много по сравнению с квартирой, за которую ты каким-то образом должен отвечать и содержать ее в более-менее нормальном состоянии. По мне, лучше взять дом в аренду, чем каждый год попадать на деньги, связанные с обслуживанием и налогами, пишет К9. 40 лет в многоквартирном доме, никаких проблем с соседями, пишет Владимир. Видимо, хороший дом, Владимир. Сейчас вот современное строительство, не дадут мне соврать другие радиослушатели, оно очень странное. То есть, с одной стороны, действительно, вроде бы и планировки делают комфортные, и подъезды делают комфортные, и красивые, и входные группы интересные делают, и подземный паркинг делают удобный, и лифты хорошие, грузовые такие, все хорошо, но звукопроницаемость, ну, дичайшая просто, ну, это какой-то бич современного строительства, звукопроницаемость. Не обращали внимания? Все как будто в одной комнате живут. Даже по моим ощущениям, хотя раньше я не хотел верить в это, по моим ощущениям, звукопроницаемость в некотором современном жилье гораздо хуже, чем в хрущевках. Хотя я до этого думал, что хуже, чем в хрущевках, быть не может. Все-таки, видимо, плита, которая в хрущевках, она потолще того пенобетона, который используют для перегородок в монолитных домах. Там, видимо, стоит десятка, да, ну это сотка, наверное, в миллиметрах, наверное, на этом. Сотка, да, сотка, не в сантиметрах, ну или что там, 150. Ну, короче говоря, звукопроницаемость абсолютно ужасная. И самое интересное, что в какой-то момент я ездил по Москве, выбирал квартиры. Ну, так смотрел, и смотрел именно в бетоне. И практически во всех новостройках, в которых я был, я видел вот эти вот стены, которые используются перегородками в монолитных домах, они всегда очень узкие. Ну, либо, ну, как мне показалось, сотка, либо 150. А это значит, что твой сосед слушает музыку, и ты слушаешь вместе с ним. А это значит, что твой сосед включил в ванне воду, и ты слышишь, как он купается, да? Ужасная история. Живу в старой хрущевке, через стену соседей не только слышу, а иногда еще и вижу. Пишет Акинг Лайф. Но, видимо, бывает и так. Есть прекрасные соседи, которые компенсируют остальных людишек, пишет Андрей. Бывает. Хочу двушку в пятиэтажке в кирпичном доме под старость на втором этаже. Сделаю евро-однушку, пишет Спира. Собственность — это не только право, но и обременение, пишет Илья Сергеевич. Это да, Илья Сергеевич, это да. Это да. Не сравниваю убогие дома наших родителей с современным качественным домостроением при условии, что строят профессионалы. И заезжать в дом надо только тогда, когда все сделано, пишет кот. Кот, простите, буду сравнивать как потребитель. Качественно, замечательно, интересно, но иной раз звукопроницаемость, ну, запредельная. Может быть, нужно делать какую-то потрясающую звукоизоляцию во всех этих квартирах, в современных домах, но не знаю, какая она должна быть, из чего она должна быть сделана. Обшивать квартиры звукоизоляцией изнутри, отнимать у себя лишние там 15-20 сантиметров пространства, да, у каждой стены. Перегородки с соседкой 20 сантиметров, пишет Нурик. Он про частный дом, пишет за плинтусом. А, про частный дом, тогда простите, пожалуйста. Я вас не понял. Я один раз охи-ахи слышал, в 3 часа ночи разбудили соседей из армии, как будто приехал муж, пишет знающий. Я про дома индивидуальные, 1-2 этажа, пишет кот. Все-все-все, кот, я же уже сказал, что я просто вас неправильно понял. Пользуясь случаем, ломаю стены, скидка 15% для слушателей, говорит Москва, пишет демонтажер Амич, спасибо большое. Звукоизоляцию с соседями сверху придется делать, если делать только себе на потолок, это не защитит, пишет Дмитрий. А как же настоящий мужчина должен взять ответственность с... Да, что-то не понял, Роман. Беруши нужно иметь, пишет Максим. Беруши имеются, Максим. Причем были испытаны разные беруши, дорогие друзья. И могу сказать вам, что единственные хороши по-настоящему. Это такие какие-то вот... То ли они резиновые, то ли не резиновые. То ли они какие-то поролоно-резиновые. Какая-то у них пропитка. Значит, ты их вот так вот сминаешь, и они медленно-медленно-медленно расправляются. Ну, благодать... Словами не передать. Недешево, правда, стоит относительно того, что это всего лишь затычки в уши. Но, да, комфорт жизни сразу меняется. Я даже думал, может, в них ходить всегда. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Я строю очень-очень дорого, пишет Георгий, цены космос, нужно скважину просверлить, вдруг нефть есть, в болоте нефти нет, метан есть, что-то тут у нас какие-то странные разговоры идут на Ютубе. Как хорошо, что я живу на последнем этаже, как-то спустился этажом ниже и с удивлением услышал, как сверху моя жена прошла по линолеуму в тапочках, пишет Сергей. Да, это что, пеноуретан, мне говорят. Ну и ладно. Шумка на пол под ламинат толщиной 7 миллиметров, 145 тысяч за 58 квадратов, предлагает нам Артем. Понятно, Артем, спасибо большое, классно. Но получается, что когда мы кладем шумку на пол под ламинат, это мы беспокоимся о своих соседях снизу, да? а наши соседи сверху о нас побеспокоятся, и будут ли они ради нас тратить 145 тысяч рублей на свои 58 квадратных метров. Дешевле металлоискатель купить, что-то там другое, видимо, идет. Ладно, давайте мы вам видео покажем, это из Шереметьево, если я не ошибаюсь, противообледенительная машина, и немножечко не справилась с управлением, и так получилось, что вот упала. При столкнувшись с самолетом. Как я понимаю, за рулем машины был Сережа. Ну, судя по звуку. Хотя похоже и на Лёша. Но, в общем, в итоге все-таки Сережа, насколько я понимаю. Нет, это ты должен пойти к соседям сверху и сказать: положите, пожалуйста, вот вам деньги, пишет за плинтусом. А, ну, конечно, конечно, за плинтусом. Так, так и сделаем. Мои соседи что, Украина, что ли, я не понимаю? Да? А я читал, что Боинг ее сбил, крылом задел, пишет Алекс. Вы знаете, судя по видео, хотя, может быть, и самолет задел. Да, самолет задел, самолет задел. Сейчас увидите. Значит, а Сережа что-то должен был сделать, но что-то не сделал. Не знаю, что Сережа не сделал. Показываем с аудио.
Сереж, 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 Сереж! Человек, Сереж! Сереж!
Конец видео. Пострадал, говорят, все-таки водитель техники, но, я так понимаю, все живы, и это самое главное. Давай еще раз покажем. Потому что это живые эмоции. Примерно так же я переживал за Макса Ферстаппина вот в прошедшие выходные. А что так тихо-то? Ты нам живые эмоции не хочешь дать? Все ясно. Ладно, надеюсь, все будет хорошо в этом смысле. Все наладится. Я просто надеюсь, что все наладится. Еще немного, вы можете переквалифицироваться в видеоблогера, пишет Андрей. Ой, переквалифицироваться в видеоблогера? Вы имеете в виду потерять квалификацию? За что вы так... Да, спасибо. Страшная работа в аэропорту, пишет знающий. Так что вчера было у Белого дома, пишет Свет. Не знаю. Это вроде вчера было с самолетом, Боинг задел машину, а видео сняли ребята из машины. Ну да, вот говорят, просто сейчас это видео появилось, поэтому мы вам его и показываем. Это было вчера действительно, но видео, говорят, появилось только сейчас. В Совете Федерации предложили обязать зарубежные IT-компании платить налоги в России. Прекрасно, я считаю. Если у них каким-то образом получится это сделать, то удачи. Только у меня почему-то есть ощущение, что не получится. Но надо стараться, надо стараться. Пусть платят налоги у нас, ведь они зарабатывают у нас. Генпрокуратура выступила за блокировку сайтов по продаже водительских прав без суда. А, как будто бы водительские права без суда. Ну, странный заголовок, но окей. Смысл заключается в том, что можно блокировать сайты, где предлагают вам продать водительское удостоверение без решения суда. Что мешает, я не знаю. Видимо, законы не позволяют. Ну, уже давно переписали, по-моему, это логично. Если кто-то очевидно и заранее рекламирует противоправную какую-то вещь, то почему бы это не заблокировать без решения всякого суда? Хотя, с другой стороны, если нет решения суда, как мы поймем, что оно противоправное, да? И все такое. Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Ну, вот традиционно большинство стран проголосовали в поддержку резолюции нашей. Некоторые воздержались и против выступили, как всегда, опять же, традиционно две страны. Это Соединенные Штаты Америки и Украина. На всякий случай напомню, что авторы документа призывают принять меры, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений. Значит, США и Украина, как всегда, против. Кстати, можете потом посмотреть список воздержавшихся, или давайте я сейчас найду для вас список воздержавшихся и вам почитаю. Я думаю, это будет интересно. Вот у нас, значит, RT публикует список, и, собственно, фотографию можно показать. Сейчас будем читать с вами, кто за, кто против. Ну, я так понимаю, зелененькие – это за, против – это красненькие. А воздержались, это желтенькие. Воздержались, кстати, 49. Так, давайте, кто против сразу? Украина и Соединенные Штаты Америки. Вот, значит, они и есть фашисты, все с ними ясно. Кто воздерживается? Здесь не полный список, но ничего страшного. Мальта, Монако, Монтенегро, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Литва, Люксембург, Республика, ну, короче говоря, Южная Корея, Молдавия, Румыния, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Испания, Тонго, Турция, Соединенное Королевство, Швеция, Швейцария. Вот, ну, примерно так. Там список гораздо больше, на самом деле. И, ну, вот это часть стран, так скажем. Опять же, как мне кажется, довольно понятно, ясно, видно. И тут уж ничего не добавить, не убавить. Какие страны за, какие против, а какие воздерживаются. Кто воздержались, у тех яичек нету, пишет Виктор. Кто воздержались, те... не хотят обнажать свою натуру, как мне кажется, просто. А натура у тех, видать, самое что ни на есть, плохая в нашем понимании. Советские солдаты в плен не брали румынских нацистов. Ну и правильно делали, знающие. Зачем нацистов вообще в плен было брать? А Германия, пишет Тейл. А Германия не... Кто? Естественно, давайте-ка посмотрим. Германия. А, тут надо вообще найти ее. Слушайте, Германия. Германию еще найти надо, а то вдруг я сейчас скажу, естественно, Германия должна быть за, может быть, это уже в современном мире абсолютно неестественно, да? Так, сейчас, дорогие друзья, посмотрим, Германия у нас где, где? Так, а Германию я не вижу просто в этом списке, мне нужно найти другой список, а это займет время. Новая Зеландия, нормальные же ребята, на правильной стороне воевали, что это с ними, пишет Дмитрий. Дмитрий, ну и United Kingdom тоже на правильной стороне вроде как были. Но дело в том, что современная история, точнее, современная политика для них важнее, ну, политика важнее, чем история. Им очень сильно нужно доказать одну простую вещь, которую у нас пытаются прозападные либералы в России доказать тоже. Им нужно уравнять Советский Союз и гитлеровскую Германию. Все. Поэтому они, собственно, воздерживаются, выступают против, ну, кто как. Их идеологическая задача заключается в том, чтобы уравнять Советский Союз и гитлеровскую Германию. Все. И в связи с этим они воздерживаются. Это так на самом деле просто. Вот. Так они голосуют против России, так же, как Россия голосует против инициатив США, пишет Георгий. Поймите правильно, голосовать против инициатив США можно, но не всегда. Если инициатива США абсолютно очевидно правильная, вот, ты, ну, не можешь голосовать против этой инициативы. А США же и Украина голосуют против очевидно правильной инициативы, которая от нас исходит. Ну, исходит она по причине того, что все прекрасно понимают, что советский воин был освободителем Европы от коричневой чумы. Но задача идеологическая Запада в целом состоит в том, чтобы доказать обратное. Обратное – это то отношение к Второй мировой войне, которое есть, например, в Польше, в современном истеблишменте украинском, в Америке есть, да и много где еще. Значит, современный. Потому что Великобритания и Америка тогдашняя, по итогам Второй мировой войны, такой чепухой, конечно, не занималась, нет. Вот. И в момент Второй мировой войны тоже таких вот вопросов у них не возникало. Это потом. Потому что есть конъюнктура сегодняшняя и есть сегодняшние, собственно говоря, цели и задачи. А зачем нужно сделать так, чтобы Россия, ну, например, гитлеровскую Германию и Советский Союз уравнять? Вот все задаются этим вопросом, да? Ну, то есть, а зачем это делать вообще, правильно? Вот они хотят сделать. А зачем? Ответ очевидный и простой. Все на него тоже знают. Значит, по результатам... Все его знают. Значит, по результатам Второй мировой войны был сформирован такой орган, как ООН. И в ООН Совет Безопасности, и в частности, есть несколько членов Совета Безопасности с правом вето, в число которых входит и Россия, как правопреемница Советского Союза. Логика заключается в том, что Советский Союз, значит, не имел права находиться в стане победителей и не имеет права пользоваться Россия благами теми, которые Советский Союз когда-то, значит, начал пользоваться в результате того, что он был признан победителем. Этот статус у Советского Союза надо отнять, этот статус у России вследствие надо отнять. Либо, если у Советского Союза есть статус и право вето, и они находятся, значит, как постоянный член Совета Безопасности, он с этим правом там, то должны быть такие же права, например, и у других стран, таких как, и в первую очередь сразу в лоб, Германия. Понимаете, да? Но если ты не приравняешь Германию и Советский Союз, гитлеровскую Германию и Советский Союз, то ты не можешь приравнять современную Россию в Совбезе ООН к современной Германии в Совбезе ООН. Вот. Поэтому нужно приравнять, чтобы потом заявить о том, что мы надо расширить состав, давайте расширять, все, мир изменился, надо расширять. Например, вот Германия очень хочет Совет Безопасности ООН. Мы после этого скажем, подождите, Германия проигравшая сторона, они развязали Вторую мировую, а нам скажут, нет, не Германия развязала Вторую мировую, а Советский Союз вместе с Германией развязал Вторую мировую войну. Поэтому Германия имеет право здесь находиться точно такое же, как вы. Вот в чем фишка. А зачем иметь право, значит, находиться в Совете Безопасности ООН? Ну, в Совете Безопасности ООН и вообще в ООН решаются многие интересные вещи. Важные. Так как они согласятся, если все эти страны давно переписали учебники истории, на которых выросло уже не одно поколение, пишет Владимир Че. Не согласятся, Владимир Че, не согласятся. Нам хватит постоянно оправдываться. Нужно обвинять Америку в поборничестве с нацистами, так как они до последнего сотрудничали с ними. В России необходимо устроить невероятную эпопею с расследованием этого исторического момента, пишет 386-й. Давайте будем откровенными до конца. Мы вообще не дорабатываем на этом фронте. Мы вообще никогда практически не работаем в атакующей манере. Мы всегда работаем от обороны. Вы обратили внимание? Но с другой стороны, именно тогда и когда мы работали от обороны, хоть это касается войны, хоть это касается чего угодно, мы и побеждали. Вот удивительно, может быть, в этом наша фишка, мы умеем обороняться и не умеем нападать каким-то образом. Или, может быть, просто обороняться мы умеем лучше, чем нападать. И в информационном смысле мы всегда отвечаем на то, что нам говорят. Вот. Креатива у них, конечно, давайте будем говорить откровенно, гораздо больше. Вот. Но, с другой стороны, вот эта наша резолюция, это прекрасный креатив, который мы проявили когда-то, придумали предложить эту резолюцию, и каждый раз, когда ее принимают большинством голосов, есть страны, которые позорятся и не принимают эту резолюцию. Ну, понимаете, да? То есть страны, которые говорят «нет». А это дает нам силу, нам это дает возможность объявить эти страны нехорошими. В частности, Украину и, в частности, Соединенные Штаты Америки. Потому что, очевиднейшим образом, все хорошие страны такую хорошую резолюцию должны поддержать. Красная, то есть, это хорошая идеологическая штука, которую мы когда-то сделали. Это хороший креатив, правильный, в правильном ключе, в самом высоком дипломатии мировой. Это очень хорошо. В глобальной игре. Ну, просто американцы, британцы, все вместе, там, французы, они очень часто, много, немцы придумывают вот этих всех фишек. И, может быть, потому что это разные страны, нам сложно отвечать всем и сразу. Ну, вот, например, сейчас пришла новая глава МИД, Анна-Лена Бербок, возглавила МИД Германии, и тут же у нас начались проблемы с «Северным потоком-2», и тут же появился какой-то террорист, которого кто-то убил в Германии. Ну, вот мы вчера с вами обсуждали этот момент. Кто-то убил в Германии, якобы в этом виновата Россия, якобы это вообще акт терроризма, значит, международного, совершенный русскими спецслужбами на территории Германии. Ну, в общем, такая же риторика примерно, как вот была занята когда-то в Великобритании в инциденте со Скрипалями, что якобы это Россия, якобы это там оружие, якобы это международный терроризм, Россия перешла там красные линии, ну, Мы понимаем, что это просто креатив их, да, креатив по созданию негативного образа о России в глазах собственных людей, вот, в глазах собственного сообщества западного. Я не буду его уже называть мировым сообществом, потому что это чепуха полная. Не учитывать в мировом сообществе Китай, это, ну, даже как-то стыдно, по-моему. Это значит жить в прошлом. Поэтому это вот западное общество, и оно само себе создает такую иллюзию, да, и начинает верить в нее. А иллюзия заключается в том, что Россия – это такой страшный враг, который везде не дремлет, все время нападает. Вот-вот сейчас танки-то российские приедут, все захватят. Так Анна или Лена? Да, да, все вместе, Айма, все вместе. Надо отвечать и размазывать так, чтобы мокрого места и даже памяти от агрессора не осталось. РВСН нам в помощь, пишет кот. Ну, кстати, не только ракетные войска, еще и артиллерии сегодня день. Поэтому всех поздравляем. Это так, на всякий случай, посмотрите, как праздник называется. Нет возможности, когда разные страны обладают ядерным оружием такой мощности, чтобы несколько раз уничтожить Землю, развязывать ядерные войны. Это раз. Два. Есть только одна страна на планете Земля, которая против людей, в том числе мирного населения городов, в военное время использовала ядерное оружие. Это Соединенные Штаты Америки. Американцы единственные, кто воспользовался возможностью и убил людей ядерным оружием. Вот. При том, что ядерное оружие, которое сбрасывалось, эти бомбы на Хиросиму и Нагасаки, одна называлась «Толстяк», а вторая, вы вспомните, потому что я забыл уже, вот. Они по мощности были, конечно, ну, если сравнивать с какими-нибудь минитменами современными, ну, это чепуха вообще. Малыш, да, спасибо большое. Это просто, это смешно, то есть это несерьезно. Сегодня одна ракета серьезная, межконтинентальная баллистическая, ну, там, не знаю, РС-36, она несет намного больше разрушений, чем две эти бомбы, и 10 таких бомб, и 20 таких бомб, то есть это... Это все мелочи были. Ну вот американцы единственные, кто отбомбился по мирному населению ядерными бомбами. Ну, в принципе, это была их фишка — бомбить города с детьми и женщинами. Тут вспоминается Токио, тут вспоминается Дрезден. Ну, не в том смысле, что только американцев. Западные коалиции, назовем их так. Мы такими вещами не занимались, мы бомбили, в том числе и Берлин, например, но мы бомбили... Значит, объекты промышленные, объекты военные и так далее. Американцы, западники, Великобритания очень любили фишку с, по сути, ковровыми бомбардировками. Немножко неправильное выражение, но по сути так. Просто отутюжить весь город, превратить его в ничто, сжечь его. Вот в Токио сожгли без всяких ядерных бомб полностью. Потери там ничуть не меньше, а может быть даже больше, но во всяком случае точно сопоставимые с Хиросимой и Нагасаки. Посмотрите, об этом никто не знает, это тоже в рамках Второй мировой войны. Просто сожгли город, и все. Сегодня день именно РАСН, вы написали, ракетных войск и артиллерии. Вот. Главный враг России не американцы, а алкоголизированное население, 80% граждан употребляют алкоголь, пишет Миру Мир. Миру Мир, этот миф, навязанный нам извне, что русские – это пьющая нация, я надеюсь, вместе все мы его поборем когда-то. Это во-первых. Во-вторых, уже доказывает статистика, что в некоторых странах европейских пьют больше, чем у нас. Те же самые прибалтийские страны некоторые. И не только. В-третьих, и это, наверное, самое важное, нам надо серьезнее относиться к тому, что нам вкладывают в головы наши внутренние деятели. Я считаю песню «В Питере пить» без всяких разговоров вредительской. Прям вредительской. Прям Шнур – это вредитель. Но, с другой стороны, меня его современный лоск нисколько не обманывает. Я считаю, что это по-прежнему такой же забулдыга питерский, как он был тогда, когда его снимало впервые телевидение. Вот он как был, по сути, своей забулдыгой, так и остался. Поэтому все его творчество – это забулдыжное творчество. Меня не удивляют его фарфоровые зубы и потрясающий внешний вид современный. Ну, деньги есть деньги, понятно. Из любого человека, даже самого никчемного, можно сделать звезду, если в него вложить много денег. Все ясно. Вот. А так, считаю вредительским все его творчество абсолютно, от и до. С другой стороны, есть в нем и момент высмеивания пороков. Есть в нем момент самоиронии, есть в нем момент сарказма и самосарказма. Что считаю позитивным и правильным. Другое дело, что не все это видят и не все это понимают, поэтому остается только вредительское основание. Знаете, это как с песней «Антихрист» у Арии. Когда-то Кипелов рассказал, что он перестал эту песню петь на концертах по одной простой причине. Он сказал: «Я понял, что люди не понимают текста, единственное, что они понимают, это припев, и припев они только и подпевают. Имя мне Антихрист, знак мой цифра 666». Говорит, я просто перестал петь эту песню. Люди не понимают посыла текста, не знают текста, не пытаются в него вникнуть, просто повторяют какие-то вещи. Вот и все. И не только его, одни особенности рыбалки чего стоят, пишет Кемаль. Да, убогий фильм. Абсолютно. Вау, сейчас все такие: как ты смеешь, особенности рыбалки? Ну, честно, ни о чем фильм. Просто про то, как все спиваются. Убогий фильм, убогий. Запретить надо алкоголь, приравняв его к наркотикам, пишет Миру Мир. Не получится, Миру Мир. Понимаете, в чем дело? Не получилось даже людей привить. Невозможно никого заставить. Помните об этом. Вот. Если это не лагерь, да, где вы можете кого-то заставить, можно только убедить. Поэтому, если вы хотите, чтобы русский значил трезвый, надо это русским людям, в широком смысле слова русский, всем русскоязычным, надо это объяснять русским языком, надо предлагать альтернативы. Ну вот. Надо поддерживать человека в стремлении отказаться от пагубных привычек и не подначивать его, и не подталкивать его к этим пагубным привычкам. И ситуация будет лучше, со временем будет лучше, в любом случае. Культивировать надо здоровый образ жизни, физкультуру. В общем-то, много чего интересного нужно делать, что уже делалось. Например, кстати, вы будете смеяться, в Советском Союзе. Поэтому у меня нет резко негативного, однозначно негативного отношения к Советскому Союзу. Вот я всегда об этом говорю и пытаюсь эту мысль донести. Потому что меня некоторые записывают в антисоветчики, некоторые там в, наоборот, в коммунисты там почему-то рядят. Значит, ни то и ни другое. Я просто вижу хорошее и вижу плохое. И хотел бы, чтобы мы брали хорошее и не брали плохое. Из нашего же собственного опыта, из опыта других стран. Это было бы правильно, это было бы эффективно, это позволило бы нам, как мне кажется, развиваться. Я всем доказываю своим примером, что трезвость – это круто, пишет Миру Мир. И правильно делаете, и поддерживаете своих друзей. И не бойтесь своим друзьям сказать, что если вот, например, все собрались, что, ребята, а я пить не буду, не хочу, вот. Как бы они там с вами не смеялись, не троллили, потом увидите, кто-нибудь тоже скажет: а я, в общем-то, и тоже не хотел никогда, ну, просто за компанию этим занимался. Вы удивитесь, как люди будут бросать курить, потому что вы бросили курить и дали им пример. Да, пример и поддержка. Оказывайте поддержку таким людям, все будет классно. Что, не согласны? Не помогает? Ну и ладно. Но не всех удастся спасти. Как сказано в Священном Писании, спасутся немногие. Ну, примерно 144 тысячи, да? 10:00, новости, я прощаюсь с вами до понедельника. Хороших вам выходных, и да пребудет с вами сила.